Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Всем привет! Крымское утро может быть свободным, если вы настроились на правильную волну. В нашем случае правильная волна 648 АМ в Крыму и далеко за его пределами нас можно слышать на этих волнах. На отметке 105,9 FM ищите наш сигнал на северной части Крымского полуострова. С любой точки земного шара наш сигнал доступен на сайте Крым Реалии. Кроме того, в видеоформате мы ведем трансляцию нашего эфира на нашей странице в Facebook и на канале Крым Реалии в YouTube. Заходите, подписывайтесь, чтобы не пропустить новых эфиров. Там же вы можете комментировать происходящее у нас в студии, но есть шанс попасть к нам в эфир по телефону и гарантированно выразить свое мнение, либо поделиться информацией с нами и с нашей аудиторией. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Сегодня мы поговорим о таком. В Санкт-Петербурге полиция задержала активистов за пикеты против итогов голосования. Это и другая информация в выпуске новостей. Темпы инфицирования коронавирусом в Крыму. Об этом поговорим в основной части эфира. А также поговорим о том, как в Беларуси готовятся к выборам. Об этом в последней части.
Новости.
Итак, начнем с выпуска новостей. Представлюсь, забыл я это сделать. Сергей Макрушин меня зовут. Итак, новости. В Петербурге, в России, полиция задержала активистов за пикеты против итогов голосования. Активист незарегистрированной либертарианской партии России Александр Никитин и правозащитник Владимир Василенко проводили пикеты против голосования возле Мариинского дворца. Об этом сайту «Север Реалии» сообщил пресс-секретарь петербургского отделения партии. По данным издания ОВД-Инфо, также задержана активистка Светлана Ситникова. Задержанных доставили в отдел полиции. Накануне Центральная избирательная комиссия России объявила об обработке 100% протоколов голосования по поправкам в Конституцию. По данным ЦИК, поправки поддержали 77,92%, против выступили 21,27%. Единственным регионом, жители которого выступили против поправок, по официальной информации, стал Ненецкий автономный округ. Против проголосовали 55,25% избирателей.
Важные события.
В Соединенных Штатах задержали бывшую подругу и помощницу миллиардера Джеффри Эпштейна, который покончил с собой в тюрьме после обвинений в торговле несовершеннолетними. Сотрудники ФБР взяли Гислейн Максвелл под стражу в штате Нью-Гэмпшир утром в четверг 2 июля. Как сообщают американские СМИ, Максвелл будут предъявлены обвинения в сговоре с миллиардером с целью сексуального насилия над несовершеннолетними девушками. Сторона защиты задержания пока не комментировала. Напомним, Эпштейна задержали в июле 2019 года. По версии следствия, он получал сексуальные услуги от несовершеннолетних и сводил их с влиятельными людьми. Бизнесмен вину не признал. Через месяц после задержания Эпштейна нашли повешенным в тюремной камере в Нью-Йорке. Местонахождение Максвелл после ареста миллиардера было неизвестно.
Крымчане имеют право знать.
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выздоровел от коронавируса. Об этом в Твиттер написал пресс-секретарь Назарбаева. Публикация сопровождается фотографией одетого в спортивном стиле самого Назарбаева в солнцезащитных очках, сообщает радио «Азаттык». О том, что у Назарбаева выявлен коронавирус, его пресс-секретарь сообщил 18 июня. Позже он сказал местным СМИ, что у бывшего президента заболевание проходит в бессимптомной форме. 6 июля бывший президент президент Казахстана отметит 80-летие. День его рождения совпадет с днем столицы, которую после сложения Назарбаевым в марте прошлого года президентских полномочий переименовали в его честь из Астаны в Нур-Султан. Назарбаев, возглавлявший Казахстан почти 30 лет, и сейчас удерживает в своих руках рычаги власти. Он занимает пост председателя партии Нур-Отан, которая доминирует во власти и руководит влиятельным Советом Безопасности. Он также пользуется широкими преимуществами, как Елбасы, лидер нации. Этот титул дает ему иммунитет от любого преследования. Противники Назарбаева говорят, что он фактически продолжает управлять страной, контролируя действия своего ставленника, президента Касым Жомарта Токаева.
Новости.
Использование России Керченского моста является причиной для сохранения санкций. Такое заявление сделали в посольстве Соединенных Штатов Америки в Украине в ответ на запуск России грузовых поездов по Керченскому мосту. В сообщении сказано, что российское несанкционированное строительство и продолжение использования моста, который препятствует навигации в Керченском проливе, ежедневно напоминает о незаконном захвате и оккупации Крыма Россией. Это еще одна причина сохранения жестких санкций, сказано в заявлении посольства. США. Напомним, что о запуске грузовых поездов по Керченскому мосту подконтрольные России власти Крыма объявили 30 июня. Российский глава Крыма Сергей Аксенов ожидает, что это будет способствовать снижению цен на продукты на полуострове.
Для нас проблема была все эти годы, это доставка топлива. В данном случае, что, конечно, там влияло на ситуацию, это доставка стройматериалов на территорию Республики Крым. Вот уверены, что с открытием грузового железнодорожного сообщения эти проблемы уйдут в прошлое.
Также добавим, что из-за запуска движения грузовых поездов через Керченский мост, действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым заявила о том, что по данному факту будет проводить следственные действия.
Важные события.
В Крыму проведут служебные расследования из-за срыва сроков строительства объектов федеральной целевой программы. Об этом предупредил российский глава Крыма Сергей Аксенов в ходе еженедельного совещания по строительной отрасли полуострова.
Коллеги, какая мне разница там, вопрос, не вопрос, у вас есть сроки? Вы в срок в состоянии что-либо сделать или нет? Мне все равно, кому, значит, провести служебное расследование, определить всех и наказать виновных в срыве сроков. Не интересует, кто-то, может быть, будет два выговора получит, коллеги. Это, чтобы вам наука была всем. Значит, на следующей неделе, значит, Юрий Михайлович, вас прошу обеспечить внесение всех данных о наказаниях, всех вот на этот же портал, чтобы все знали, то есть за что наказаны, соответственно, кто виноват в срыве сроков по конкретным мероприятиям. Может, читать хоть начнут поручения.
Комментируя отставание по срокам сдачи объектов, Сергей Аксенов сказал, что объективными причинами, позволяющими говорить о форс-мажоре при срыве исполнения подрядчиками обязательств, могут быть только, по его словам, стихийные бедствия, состояние здоровья или тюрьма. Напомним, что ранее Министерство экономического развития России предложило продлить федеральную целевую программу для аннексированных Крыма и Севастополя еще на 2 года, до 2024 года включительно. О срыве сроков федеральной целевой программы в Крыму и о его возможных причинах мы говорили ранее с экспертами в эфире радио «Крым Реалии». Можете обратиться к архиву радиопрограмм на сайте «Крым Реалии», либо на Facebook-странице или на YouTube-канале «Крым Реалии».
Крымчане имеют право знать.
Продукцию национализированного в аннексированном России Крыму винзавода «Массандра» продают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, в Китай, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Об этом 2 июля в Фейсбуке сообщила российский гендиректор «Массандры» Янина Павленко. По ее словам, в этих регионах популярностью пользуется широкая линейка и сухие, и полусладкие вина, мускатели, портвейны и другие. Это была цитата. Павленко отметила, что несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, за первое полугодие 2020 года с конвейера сошло уже 9,5 миллионов бутылок. Гендиректор утверждает, что это почти на 1,5 миллиона больше, чем за тот же период прошлого года. Российский парламент Крыма 27 мая внес винзавод «Массандра» в объекты, подлежащие приватизации. В перечень объектов, подлежащих приватизации. Бывший гендиректор крымского предприятия «Массандра» Николай Бойко, возглавлявший винзавод 29 лет, считает, что сумма, в которую сейчас оценивают крымское предприятие при его возможной продаже, это 627 миллионов рублей, занижена. Напомним, что крымское предприятие «Массандра» национализировали в 2014 году и объявили собственностью управления делами президента России.
Новости.
Экс-чиновника из Джанкойского района обвинили в покупке квартиры для сироты втридорога. Об этом сообщила пресс-служба Следкома России по Крыму и Севастополю. По данным следствия, за счет субвенции, выделенной из бюджета российской администрации Джанкойского района, была приобретена квартира общей площадью почти 30 квадратных метров для детей-сирот за сумму чуть выше 1 миллиона 200 тысяч рублей. Однако, согласно заключениям эксперта, рыночная стоимость этой однокомнатной квартиры составляет почти 460 тысяч рублей. Таким образом, как утверждают в Следственном комитете, действия чиновников причинили ущерб бюджету Крыма на более чем 770 тысяч рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Комментариев чиновника и его защиты на данный момент нет.
Новости.
В аннексированном Севастополе из-за ремонта продлили перекрытие Индустриальной улицы до понедельника 6 июля. Об этом сообщила пресс-служба Севавтодора. Далее цитата. На дороге производятся работы по устройству асфальтобетонного покрытия. В этот период нельзя будет проехать по участку от пересечения улицы Индустриальной с улицей Хрусталева до пересечения с автодорогой Севастополь-Порт-Камышовая бухта. Конец цитаты. Ранее сообщалось, что из-за реконструкции Камышового шоссе в Севастополе полноценное движение по нему закрыто до 30 июля, а полностью реконструкцию планируют завершить в начале сентября. Напомним, на участке автодороги Севастополь-Камышовое шоссе 1 мая полностью ограничили движение в связи со строительно-монтажными работами. Также Севавтодор сообщал, что в связи с проведением ремонтных работ автодорога Ялта-Севастополь-Ласпи будет закрыта для проезда на месяц.
Новости.
В четверг на автодороге Армянск-Симферополь в районе села Филатовка столкнулись «Фиат Дукато» и «КамАЗ». Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Крыму. В результате происшествия есть пострадавший. Он передан сотрудникам скорой медицинской помощи, после чего госпитализирован в центральную городскую больницу Красноперекопска. Ранее под Бахчисараем столкнулись автомобили. Погибло два человека. Перед этим в Симферопольском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Пострадали двое детей.
Новости.
Тарифы на электроэнергию, газ и услуги по вывозу мусора в Севастополе в 2020 году повышать не будут. Об этом сказал подконтрольный России вице-губернатор города Владимир Базаров. По его словам, тарифы не изменились в связи с непростой экономической ситуацией, сложившейся из-за коронавируса. Напомним, 4 июля подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что договорился с соседней Россией о том, чтобы цены на газ и электроэнергию на полуострове в этом году не повышали. Напомним, что в Крыму с 1 июля 2019 года повысились тарифы на коммунальные услуги. В Севастополе с начала 2019 года также выросли тарифы на газоснабжение и электроснабжение.
Новости.
В связи со штормовой погодой в Крыму ожидается повышение уровня рек. Об этом предупреждает пресс-служба МЧС России по Крыму. Далее цитата. Во второй половине суток 2 июля и в первой половине 3 июля на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды от полуметра до полутора метров без достижения опасных отметок. Конец цитаты. В связи с этим крымские спасатели рекомендовали жителям и гостям полуострова по возможности оставаться дома и ограничить поездки на личном транспорте. Также в Крыму спасатели просят не выходить в море и не гулять во время шторма. На полуострове прошлые две недели бушевала непогода, улицы Симферополя два раза подтапливала из-за ливней, а в Севастополе в Казачьей бухте произошел обвал грунта из-за сильных осадков, которые размыли землю.
Новости.
И новости погоды. В пятницу 3 июля в Крыму ожидаются грозы и кратковременные дожди. Об этом сообщила пресс-служба местного гидромедцентра. Так, в Симферополе прогнозируют переменную облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем поднимется до 34 градусов. В Севастополе тем временем малооблачно, температура воздуха до 31 градуса тепла. На южном берегу Крыма, как сообщается, переменная облачность. Ночью без осадков. осадков. Днем местами коротковременный дождь, возможно, гроза. Воздух прогреется до 32 градусов. В Керчи переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха 32-34 градуса тепла. Это все новости на данную минуту. 8.14 в Симферополе и Киеве. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Поговорим о том, как меняется статистика по заболеваемости коронавирусом в Крыму, о том, насколько можно доверять официальным цифрам, которые озвучивает подконтрольная России власть Крыма. Поговорим о том, какие риски может нести в себе открытие курортного сезона для отдыхающих из соседней России, какие риски могли нести в себе недельное голосование за поправки к Конституции России, которые прошли в том числе и на территории аннексированного Крыма. Вот об этом всем поговорим. Вы можете присоединиться к нашему эфиру, можете присоединиться к видеотрансляции и комментировать там происходящее. Можете дозвониться к нам. Номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Если вы слышите нас на материковой Украине, звоните нам по телефону 044 490 2905. Продолжим через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергей Макрушин.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. По этому телефону к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905. Также напомню, что активно ведется дискуссия в комментариях под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Стараемся читать все, что вы нам пишете, но, конечно же, внимания и времени может не хватить на то, чтобы зачитать ваши комментарии. Поэтому вы можете дозвониться к нам в студию 8 800 10 06 926. Итак, о чем поговорим в ближайшие полчаса. Ковид не спит, так сформулирована тема нашей сегодняшней программы. Поговорим о том, что происходит с пандемией коронавируса, в том числе и в Крыму. Насколько можно доверять статистике подконтрольных России властей Крыма. Но это на данный момент фактически единственный источник информации о том, что происходит с коронавирусом в Крыму. И вот согласно этой информации, рекордными по количеству новых выявленных случаев коронавируса на минувшей неделе были 23 и 24 июня. Эти два дня принесли 18 больных, у которых официально подтвердился этот диагноз. Все заболевшие были госпитализированы в инфекционные стационары. Определен круг контактных с ними лиц. Эта статистика была объявлена накануне военного парада в честь 75-летия победы во Второй мировой войне, которую провели в Симферополе, Севастополе и Керчи. Но вот испортившаяся статистика не стала достаточным основанием для отмены мероприятия. Не стало это основанием и для дальнейшего переноса голосования за поправки в Конституцию России, которое прошло и в соседнем Крыму и длилось неделю. Кроме того, с 1 июля в Крыму сняты все ограничения для въезда на полуостров из соседней России, где ежедневно фиксируется не менее 6 тысяч новых инфицированных. На текущей неделе статистика в Крыму не улучшилась. Только 1 июля было выявлено 8 новых случаев. Об этом сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов. По его данным, четверо больных были выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий. По ранее зарегистрированным случаям 3 случая было выявлено при скрининге здоровых лиц и 1 при обращении за медицинской помощью. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия. Если говорить всего о периоде пандемии коронавирусной инфекции, то всего вот за этот период в Крыму зарегистрировано 706 случаев новой коронавирусной инфекции. 36 из них как сообщается, завозные из-за границы, 94 из соседней России и лица, выявленные по контакту с ними. Выздоровевших за весь период 520 человек. Согласно данным российского Минздрава Крыма, общее число скончавшихся больных с коронавирусом составило 28 человек. По Севастополю статистика такова, что заражены всего 235 человек, выздоровел 181, четверо умерли. Ну вот поговорим о том, насколько можно доверять информации из Крыма и какие риски, да, влекут в себе прошедшие в Крыму парады, голосование за так называемое обнуление сроков Владимира Путина и открывшийся курортный сезон. Мы в нашем эфире. Вот с нами на связи Ольга Скрипник, глава Крымской правозащитной группы. Ольга, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о той информации, которая приходит из Крыма, о статистике по заболеваемости коронавирусом. Насколько можно доверять этой информации?
Конечно, к этой информации нужно относиться очень осторожно. И, в принципе, подтверждение тому еще первый месяц так называемого карантина. Потому что даже тогда, когда был объявлен официальный карантин, это еще 17 марта было, уже тогда мы смогли пообщаться с врачами и понимали, что есть большое количество новых случаев пневмонии. И вот те случаи, которые, например, были до 17 марта, их все равно не тестировали. То есть те люди, которые уже находились в больнице с пневмонией, на каком основании их не тестировали, непонятно, но, естественно, среди них могли быть и ковид-зараженные люди, но они не попали в статистику. И уже тогда, естественно, это нас смутило. Дальше мы общались с врачами, и, как минимум, практика такова, что очень много случаев относят к внебольничной пневмонии. То есть людей даже в этом случае не тестируют. И понятное дело, что если это внебольничная пневмония, то она не попадает в статистику COVID-19 заражения в Крыму. Второе, что точно должно насторожить, что до сих пор нет ни одного официального подтверждения, например, в армии, в полиции, в ФСБ. Хотя понятно, что эти люди максимально контактируют и между собой, и с другими людьми, и у них тоже есть риск заражения. Причем в самой Российской Федерации такие случаи есть, но на территории Крыма до сих пор нет ни одного такого случая. Более того, если обратить внимание там, на политические преследования и на вручение разных административных документов, которые были, например, накануне 18 мая, то интересно, что сотрудники полиции обычно не используют маски, когда приходят к людям вручать какие-то там процессуальные документы. Ну и, конечно, общение с медицинским персоналом тоже нас, в принципе, убеждает в том, что, увы, далеко не все случаи попадают в статистику. Например, часто людей с симптомами просто могут отправить на домашнюю, скажем так, да, изоляцию. Их не берут на тест, следовательно, тоже это никак не попадает в статистику. И также у нас были случаи, когда мы общались с людьми в Крыму, которые сообщали о том, что даже несмотря на то, что их родственник был госпитализирован с COVID-19, людей, которые жили вместе с ним в одном доме или в одной квартире, их не тестировали. Ну и, соответственно, это тоже влияет на то, насколько адекватна, скажем так, да, статистика.
Ну, говоря о том, об опасениях, о правдивости этой статистики, которую озвучивают в Крыму, нужно представлять цели, с которой реальное положение дел может искажаться. Зачем, по вашему мнению, может искажаться статистика в Крыму?
Ну, здесь есть несколько причин. Особенно остро, конечно, этот вопрос стал уже в мае, когда понятно стало, что есть шанс, что начнется выход из карантина. И понятно, что очень многие люди и устали от него, и экономически это сказалось на положении обычных людей. И иногда это не только на уровне, да, оккупационной власти были такие разнарядки, но иногда люди сами там, в регионах, в отдельных городах, хотели занизить показатели, чтобы поэтапный выход из карантина продолжался. Поэтому иногда это может быть вообще от частной инициативы на уровне там де-факто власти города, ну и заканчивание, конечно, общей политикой самого Аксенова. Особенно мы слышали эти заявления, например, накануне парада. Естественно, им нельзя было показать большую статистику. И сейчас интересно, как они будут показывать эту статистику, если будет пост после парада, потому что если сравнить по неделям, вот вот неделя, которая была накануне парада, тогда было всего 74 новых случая. Следующая неделя, когда был парад, было уже 111 случаев. То есть мы видим, что количество растет. Ну и вот сейчас нужно дождаться до конца этой недели, какую статистику они покажут. Вполне вероятно, что они могут занизить статистику, чтобы не подтвердить опасения того, что парад привел к росту COVID-19 в Крыму.
Но не только парад прошел. Вот по завершению парада началась неделя голосования за поправки в Конституцию. Да. Процесс это был довольно всеобъемлющим, потому что мы говорили в нашем эфире и вчера вечером, да, и 1 июля утром о том, что происходило, как это происходило, да, что по дворам просто размещались эти избирательные участки. Насколько это серьезный фактор риска и насколько серьезным фактором риска может быть открытие с 1 июля крымского курорта для туристов из соседней России?
Здесь, конечно, вообще сложно обсуждать этот фарс, который называется голосованием за поправки, но, конечно, он тоже повлиял на то, что люди больше коммуницируют, больше контактируют, и, ну, понятно, с точки зрения эпидемиологической ситуации, то и больше риска заразиться, да, друг от друга. Вот. Что касается курортного сезона, понятно, что он тоже, в нем таятся риски, потому что люди будут на пляжах довольно близко друг к другу, но кроме этого, дело не только в самих пляжах и курортном сезоне, проблема в том, что вот буквально недавно они заявили, что еще больше увеличат количество рейсов авиа с Российской Федерации в Крым. Вот, например, только 30 июня, да, получается, там пару дней назад, в Крым прилетело 69 рейсов из России. Из них 38 самолетов из Москвы. Москва – самый зараженный регион в Российской Федерации, то есть там почти в 10 раз больше только в одной Москве случаев заражения, чем во всей подконтрольной Украине территории. И понятное дело, когда люди прибывают из Москвы или других регионов, не проходя обсервации, самоизоляции, вообще никаких ограничений, в принципе, для них нет. Вот это один из основных факторов риска, о котором мы говорили и обращались к международным организациям, чтобы они требовали от Российской Федерации хотя бы сократить этот поток людей из инфицированных регионов, которые даже в мировой статистике Россия одна из первых по количеству заболеваний. И как раз большая часть приходится на Москву. И представьте, если ежедневно по 38 самолетов прилетает, а сейчас может быть больше, то вот это один из основных факторов, который вот в рамках курортного сезона может повлиять на реальную вспышку вируса в Крыму, на новую.
Вот об этом аспекте я хотел спросить подробнее, потому что за все время пандемии коронавируса в России зафиксировано свыше 660 тысяч заражений на материковой части Украины. Эта цифра свыше 45 тысяч, но, тем не менее, положение дел сейчас таково, что из соседней России в Крым люди приезжают беспрепятственно, с материковой части Украины в Крым доступ очень сильно ограничен. Мало того, что всех пересекающих Крым вот эту вот административную линию между Крымом и Херсонской областью в направлении Крыма помещают в изоляторы, да, вот эти вот обсерваторы, извините, оговорка, в обсерваторы или на самоизоляцию. И никаких послаблений, да, не происходит. И вот не кажется ли вам, что крымская власть в своих действиях, контролируемая Россией крымская власть, она несколько непоследовательна, да, в борьбе с коронавирусом?
Но не несколько, я бы сказала, это неадекватные действия, они абсолютно непропорциональны угрозам, которые идут. И вот вы назвали цифры, которые подтверждают, что, да, в Москве только там в 10 раз больше, чем во всей подконтрольной Украине. И вот это то, о чем мы говорили, мы еще начали в мае бить тревогу, когда открыли авиасообщение. Когда полетели вот на майские праздники первые самолеты с России. И мы понимали, что это реально может ухудшить ситуацию. Но при этом мы, скажем так, не власть, да, мы не медики, мы не эксперты, но это было же очевидно, что если из максимально инфицированного региона летят люди, то всегда это будет риск. И, конечно, вот эти непропорциональные меры, когда иногда даже крымчане, которые имеют свою собственность, жилье, дома в Крыму, все равно отправляются в обсерваторы и сидят там 14 дней, вот, то, конечно, это, ну, это очень странно. Действия, они про то, что власть де-факто, да, которая там находится в Крыму, не ставит себе цели реально защитить гражданское население. То есть эти действия чисто номинальны. И мне кажется, что иногда вот этот подход для тех, кто с материковой Украины въезжает в Крым, это больше вот показать некое предвзятое отношение, да, к тем, кто путешествует на территорию, по их мнению, да, Украины. Поэтому такое, ну, весьма неадекватное ограничение, особенно с 15 июня, был период, когда они вообще всех отправляли только в обсерваторы, потом у них уже просто начали заканчиваться места, так как они стали готовиться к курортному сезону, и там те же туристические базы, санатории нужны были для приема туристов. Поэтому стали отправлять часть людей уже на самоизоляцию. Было время, когда после 15 числа, по тому же указу Аксенова, всех, даже тех, кто проживает в Крыму постоянно, нужно было отправить в обсерваторы. И поэтому как раз этот пример, да, и другие действия властей де-факто в Крыму говорят о том, что, увы, люди, которые находятся там, не защищены. Плюс та статистика, которая задержается, она тоже психологически влияет на людей. Они не видят этой угрозы, им кажется, что цифры там не такие уж большие, и тоже часто пренебрегают мерами защиты. В принципе, если пройтись, посмотреть там по магазинам, курортным местам, то, увы, например, то же самое использование масок, ну, крайне редко встречается.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Ольга Скрипник, глава Крымской правозащитной группы. Мы продолжаем разговор о том, что происходит с распространением коронавируса в Крыму. Мы говорили о том, насколько можно доверять той официальной информации, которую озвучивают подконтрольные России власти Крымского полуострова. Далее мы продолжим разговор, поговорим о том, какова ситуация в пенитенциарной системе. Что там происходит, потому что правозащитники обращают внимание на то, что там не придерживаются вот санитарно-эпидемиологических норм, которые рекомендованы, в том числе и Роспотребнадзором по борьбе с коронавирусом. Поговорим об этом подробно с Лилией Гимиджи, адвокатом, представителем объединения «Крымская солидарность». Лиля, доброе утро.
Доброе утро.
А что происходит в пенитенциарной системе Крыма вот в связи с пандемией коронавируса? Насколько велики опасения того, что там могут заражаться люди?
А, собственно, с точки зрения безопасности, наверное, ничего не происходит. Средства индивидуальной защиты не выдаются. Санитарная обработка камер, в которых содержатся следственно арестованные, не проводится. Вывоз на следственные действия и суды, он продолжался и во время карантинных мер, продолжался опять-таки без соблюдения социальной дистанции, без выдачи средств индивидуальной защиты. Учитывая переполненность камер, то риск заболевания достаточно высок. И те случаи повышенной температуры, которые нам удавалось фиксировать, они, собственно, приводили к некой такой, скажем, изоляции, но я не знаю ни одного случая, когда бы делались тесты на коронавирус или проводилось должное медицинское освидетельствование.
А изоляция как выглядит? Получается, что человека с симптомами ОРВИ переводят в отдельную камеру или как?
Переводят в отдельную камеру, где находится, как правило, два человека. Это спецблок, либо полуспецблок. И, ну, собственно, вот на этом вся изоляция и заканчивается. То есть переводят, либо всю камеру могли закрыть и не выводят ни на прогулки, ни в баню и так далее. И вот, собственно, на этом вся изоляция и заканчивалась.
Направлялись ли жалобы на такое положение вещей? Была ли реакция на эти жалобы?
Мы направляли жалобы, учитывая, что большинство моих подзащитных находится на территории Ростовской области. Мы направляли запросы в следственные изоляторы именно Ростовской области. И приходили ответы, что, в принципе, все есть. И был даже очень такой гениальный ответ, что средства индивидуальной защиты те, кто находится под арестом, могут приобрести в магазинах, которые расположены на территории следственного изолятора те магазины, которыми могут пользоваться арестованные и оплачивать покупки средств индивидуальной защиты за свои средства из интернет-магазинов и магазинов следственных изоляторов.
Угу. А сами предоставить не могут эти учреждения средства защиты?
Но у нас был случай, когда Бахчисарайскую восьмерку вывозили на судебное заседание, и на 8 человек, на 8 фигурантов этого дела было выдано 5 масок и 2,5 пары перчаток. Вот, при этом слушатели, которые приехали на судебное заседание и их заставляли одевать маски, соблюдали социальную дистанцию, то есть ограничили количество слушателей под предлогом необходимости соблюдения социальной дистанции, а подзащитные они находились без масок, везлись в одной машине, в тесной машине, количество, скажем так, пространства на одного нашего подзащитного, она была гораздо меньше, чем та социальная дистанция, которая была установлена.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что беседовали мы с Лилией Гимиджи, адвокатом объединения «Крымская солидарность». Продолжаем мы говорить о том, что происходит с распространением коронавирусной инфекции на территории Крымского полуострова. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. На этот номер нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. Также вы можете комментировать наши эфиры на нашей странице Facebook и на YouTube. Мы продолжим через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Радио «Крым Реалии». Говорим мы о том, что происходит с коронавирусом в Крыму, насколько можно доверять официальной информации, которая публикуется подконтрольными России органами власти, насколько рискованно в тот момент, когда даже вот эта официальная информация говорит о том, что статистика по заболеваемости ухудшается, насколько рискованно в Крыму проводить в это время военные парады, голосование, которое длится неделю, и открывать, собственно, курортный сезон. Напомню, что 1 июля начался второй этап выхода Крыма из карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса. И с 1 июля на территорию Крыма беспрепятственно прибывают туристы из соседней России. Напомню, что Россия является довольно-таки проблемной страной в разрезе, да, ситуации с коронавирусом. О статистике я уже говорил в начале этого эфирного блока. Продолжим мы наш разговор с Юрием Искренко, врачом из Севастополя, работает сейчас на материковой части Украины. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, несколько слов о том, насколько рискованно вот в тот момент, когда, ну, с одной стороны, да, судя по официальной статистике, держится Крым на уровне какого-то плато, но вот была вспышка перед военными парадами, да, на несколько человек статистика была ухудшена, но насколько рискованно вот в этот период, когда существует пандемия коронавируса, проводить военные парады, проводить недельное голосование, открывать курорт, да, для беспрепятствования въезда с территории соседней России?
Ну, по всем эпидемиологическим показаниям, скопление людей большое во время пандемии такой всегда опасно. Опасно развитием инфекции, распространением инфекции в различных частях Крыма, в том числе и Севастополя. Хотя на данный момент у них довольно-таки неплохая ситуация. По Севастополю, например, приблизительно 250 человек заболело. Это официальные данные по коронавирусу. Смертных случаев 5 или 6 человек. Тоже довольно небольшая такая статистика, невысокая. Но мы помним, когда во время празднования Пасхи были открыты у них все церковные мероприятия, и насколько высоко сильно распространилась инфекция в этот момент. Любые массовые какие-то заходы, какие-то массовые мероприятия всегда приводят к увеличению инфекции.
Но когда эти мероприятия проводят, извините, что я перебиваю, всегда говорят о том, что особое внимание уделяется мерам профилактики, противоэпидемическим мерам. Да, говорят о том, что, ну вот если говорить о том, как было организовано это голосование, которое длилось неделю, там всегда делали акцент, во-первых, на том, что голосование на неделю растянули и перенесли избирательные участки в багажник багажники, лавочки и на пеньки, именно вот для того, чтобы снизить риск заболевания коронавирусом. На свежем воздухе этот риск ниже. Кроме того, акцентировалось внимание на том, что все участники, работники вот этих избирательных комиссий, они в масках, в перчатках, используются одноразовые ручки для голосования. Можно ли говорить, что таким образом на 100% исключается возможность заражения коронавирусом?
Ну, на 100% вообще ничего невозможно гарантировать. В этот период, за эту неделю, в Крыму проголосовало всего 1 200 000 жителей. Пишут статистику, но вот официальная статистика по Крыму, это 1 200 000 проголосовавших. Учитывая, что там проживает сейчас больше 2 миллионов жителей, это где-то по районе 50%. И все равно, сталкиваясь на выборных участках, избирательных участках, люди могли контактировать и могли какие-то инфекционные агенты получать. Кроме того, сезон, который сейчас открылся, курортный сезон, хотя там не очень много сейчас людей на пляжах, глядя вот на статистику, тоже смотришь, Форос, Ялта, Севастополь, приезжих не так много, и, конечно, такого количества отдыхающих, как в Одессе и на одесских пляжах, как у нас, у них нет. Ну, постепенно все-таки статистика по Крыму, несмотря на то, что она по России довольно-таки была на хорошем уровне, сейчас увеличивается количество больных, количество госпитализирующих, количество людей, которые находятся в изоляции по всем регионам Крыма.
Вот еще о таком явлении хотелось бы с вами поговорить. Вместе с ослаблением ограничительных мер, которые были введены в самом начале пандемии коронавируса, начинают, вот если образно так говорить, расслабляться и люди, да, не очень, возможно, оценивают опасность дальнейшего распространения этой инфекции, забывают о том, что она никуда не делась. А, возможно, несколько таких прикладных советов для нашей аудитории, о чем не стоит забывать, тем более, когда мы видим, что курорты Крыма вот сейчас, например, открываются, да, люди будут ходить на море, будут посещать какие-то кафе, заведения и так далее. Может быть, несколько таких профилактических советов для тех, кто нас слышит.
Обязательно носить маску. Ну, я вас очень прошу. Все равно, хотя там и ВОЗ говорит, что не надо носить маску. Нужно. Особенно при посещении каких-то массовых скоплений людей. Это магазины, супермаркеты и так далее. И обрабатывать руки. Это несложно носить с собой флакончик какого-то дезинфицирующего средства и брызнуть на руки после посещения какого-то магазина или почты, и банка и так далее. Это прежде всего. И ограничить количество контактов. Вот и все. Стараться как можно меньше контактировать с людьми. Когда ты по долгу работы, службы, там ты работаешь врачом или все равно контактируешь, то приходится предохраняться при помощи всех этих мер. Это обязательное условие. Но и простым людям тоже, обычным гражданам, которые гуляют, ходят в магазины и ходят на работу сейчас уже, нужно соблюдать эти меры.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Юрий Искренко, бывший главный детский лор Центра охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе. Сейчас работает на материковой части Украины. Вот нам в комментариях пишет Юрий Дис, что правительство Израиля утвердило повторное введение карантинных ограничений в свете новой вспышки заболеваемости коронавирусом в стране. Но мы проверим эту информацию. Но здесь хотелось бы с этим, в связи с этим сказать, что действительно положение, да, кажется зыбким и шатким. Буквально недавно в нашем эфире мы говорили о втором этапе выхода крымского курорта из карантинных ограничений. Эксперты в этом нашем эфире тоже говорили о том, что положение нынешнее является очень ненадежным как в Крыму, так и на материковой части Украины, да, так и на всех курортах, в принципе, и поэтому нужно быть готовым к тому, что карантинные ограничения могут возвращаться. Мы продолжаем следить за ситуацией в Крыму. Вы можете делиться с нами своей информацией, своими своими наблюдениями, тем, что вы видите, своими мыслями. Можете предлагать нам какие-то темы для программ. Возможно, вы бы хотели, чтобы мы обратили на какую-то из тем большее, да, повышенное внимание. Пишите нам. Есть контакты наши на сайте Крым Реалии. Пишите на редакционную почту, она там указана. Можете писать нам через форму обратной связи, которая есть там же, на сайте Крым Реалии. Можете звонить нам и вне временных рамок прямого эфира. Все ваши сообщения, которые вы оставляете на нашем автоответчике, мы обязательно отслушаем и с вами обязательно свяжемся. Кроме того, вы можете писать нам в социальных сетях. Всегда рады с вами общаться. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что нам можно дозвониться по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. И к нашему эфиру присоединяется моя коллега Катерина Некреча. Катя, доброе утро. О чем поговорим далее?
Доброе утро, Сергей. Во-первых, хочется, конечно, отметить активность в комментариях, как обычно, и в Фейсбуке, и на Ютубе, но напомнить нашим дорогим зрителям и слушателям, что вы можете поучаствовать в эфире, не бойтесь, это не страшно, 8 800 10 06 926, у вас есть еще время, звоните нам, из Крыма звонки абсолютно бесплатны, говорят даже, что из соседней России звонки бесплатны, поэтому поучаствуйте в эфире таким образом, чтобы все услышали ваше мнение. А далее в эфире мы поговорим о теме, которая достаточно любопытна, интересна и нам, и нашей аудитории, это президентские выборы в Беларуси. Я думаю, что каждый хоть немного слышал об этом, о самом факте таких выборов, которые вот сейчас проходят. Дело в том, что они назначены на 9 августа, и там есть даже больше, чем один кандидат, который борется за место вот такое важное в стране. Целых 6 кандидатов за пост президента страны. ЦИК Беларуси 30 июня огласил результаты проверки подписей потенциальных претендентов на президентский пост. И по итогам этой вот такой вот гонки за подписи рубеж преодолели. Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической партии «Громада» Сергей Черечень и экс-депутат парламента Анна Конопатская, еще Светлана Тихановская, преподавательница иностранных языков и жена арестованного блогера Сергея Тихановского, которая вместо супруга, который не смог принять участие, по сути, баллотируется в президенты. И, конечно же, список был бы неполным без действующего президента Александра Лукашенко. А что там с потенциальными кандидатами,
да,
Сергей?
Не все желающие попали в этот список кандидатов на президентские выборы в Беларуси. Потенциальный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цыпкало, бывший руководитель парка высоких технологий в Минске, не собрал достаточно подписей в свою поддержку и поэтому не сможет продолжить борьбу за кресло президента Беларуси. Но вот здесь нужно уточнить, вот я читал информацию о том, что он собрал эти подписи, но не все подписи принял ЦИК. Для участия в президентских выборах каждый из политиков должен был собрать как минимум 100 тысяч голосов за свое выдвижение. При этом Советская районная избирательная комиссия города Гомель не признала подлинной ни одну сданную на проверку подпись в поддержку Виктора Бабарико и Валерия Цыпкало. В итоге там Бабарико лишился 4870 подписей, а Цыпкало почти 2000. В одном из районов Витебска недействительными признаны более 1000 подписей за Цыпкало. В Светлогорске более 1500 подписей. При этом независимых экспертов к проверке этих подписей не подпустили.
Вот, собственно, ранее нужно сказать, что пикеты по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской собирали сотни человек по всей стране. После этого президент страны действующий Александр Лукашенко поручил начать дело против ее мужа и главы ее штаба, популярного блогера Сергея Тихановского. В конце мая его самого и еще нескольких членов инициативной группы задержали во время разрешенного пикета по сбору подписей. И вот в чем же обвиняют активистов. Активистов обвиняют в подготовке массовых беспорядков и насилии в отношении сотрудников милиции. Сам Лукашенко утверждает, что кампания Тихановской финансируется из-за границы. Сами активисты же считают действия властей провокацией, а правозащитники их преследование называют политически мотивированным. Ну вот что сказал Александр Лукашенко.
Да, я им дал сигнал с Тихановским. Я что-то не так делал. Я пишу, переживал за свою страну, за которую я пока еще отвечаю. И буду отвечать всегда, в любом качестве.
Кандидат в президенты Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны 18 июня в Минске. В их домах прошли обыски. В Минске в головном офисе Белгазпромбанка, который Виктор Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет, также прошли обыски. Комитет госконтроля заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Национальный банк Беларуси 12 июня ввел свою администрацию по управлению Белгазпромбанком. В рамках уголовных дел арестованы, в частности, члены инициативной группы Бабарико, позже были заблокированы счета избирательного штаба политика. При этом действующий президент Беларуси Александр Лукашенко средством массовой информации заявил, что это не связано с предвыборной кампанией.
Работали по этому банку и по ним с 2016 года. Обнаружили были деньги, вывод денег, зарубежные счета, зарубежная собственность их на Кипре, там, в Латвии счета, в Лондоне, я даже не помню. Но иностранцы информацию нам с 2016 года мы просили, предоставили только в декабре прошлого года. И мы, как правоохранительные органы, активизировали эти действия. Поэтому появились вопросы. Вот как перед Богом клянусь, что мне это сейчас предоставили. Выборной кампании не нужно, потому что будут кричать, да боится кого-то, слабый, вот нагнетает ситуацию и так далее. Я никого не боюсь, я уже отбоялся.
Вот такая цитата Александра Лукашенко. Но кто следит за ситуацией? Можете позвонить, прокомментировать, что вы думаете по этой всей ситуации с президентскими выборами в Беларуси. Дело в том, что постоянно слушатель радио Крым Реалий в эфире мог услышать программу «Настоящего времени», телеканал «Настоящее время», который освещает события в Беларуси. И поэтому вы можете высказать тоже свое мнение. 8 800 10 06 926. Звоните в прямой эфир с понедельника по пятницу в 8 утра и в 18 вечера. Вот с этого времени это прямой эфир. Остальное время вы можете оставлять свои сообщения на автоответчик. Кроме того, нужно сказать, что в Минске 25 июня был задержан блогер, один из авторов телеграм-канала «Беларусь головного мозга», консультант «Радио Свобода» Игорь Лосик. В его отношении заведено уголовное дело по статье за организацию массовых беспорядков. Наказание по ней составляет до 3 лет лишения свободы.
В телеграм-канале в последние месяцы много пишут о протестах, о событиях вокруг избирательной кампании, публикуют видео о задержании мирных протестующих. Именно в этом, уверены авторы канала, причина задержания Игоря Лосика. К тому же в этот же день министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в парламенте сказал, что уличные акции протеста, которые он называет незаконными, управляются телеграм-каналами и стримами «Радио Свобода». В качестве примера он привел онлайн-трансляцию белорусской службы «Радио Свобода» от 18 июня. Далее я процитирую. «Они заменили собой стримы Тихановского. В бегущей строке с комментариями самоорганизовывались и организовывались с кем-то. Смещаемся вправо, смещаемся влево. Разрыв цепочки». Это была цитата. На канал «Беларусь головного мозга» подписаны 167 тысяч человек. Он подробно освещает события вокруг предстоящих выборов президента Беларуси, в том числе последних задержанных во время цепи солидарности. Так называлась акция в Минске и других городах 18 и 19 июня. На этих акциях люди требовали освободить из-под стражи кандидатов в президенты Беларуси Виктора Бабарика и его сына Эдуарда, а также видеоблогера Сергея Тихановского. Но еще я не могу здесь в этой связи, когда мы говорим о ситуации в Беларуси, не сказать о таком еще одном интересном явлении. Наверняка вам на просторах сети, в социальных сетях появлялись уже всякие вот мемчики о белорусской политике. Саша, 3%. Да, уже практически месяц в Беларуси, даже больше уже набирает популярность мем про Сашу 3%. Так жители страны шутят над реальным рейтингом Александра Лукашенко. Что это значит и как реагирует на это президент страны? Вот что это значит? Значит, это то, что в Беларуси данные социальных опросов публиковать запрещено. Независимых социологических служб, которые бы проводили там исследования, там также нет. Поэтому никто не может точно узнать рейтинг Лукашенко. Белорусским средствам массовой информации также запретили делать онлайн-опросы, но немножко не успели, потому что эти опросы были сделаны. И вот согласно одному из этих опросов, сайт «Наша Нива», он показал реальный рейтинг, так они назвали Лукашенко, 3%. Позднее эту цифру подтвердили еще несколько опросов на сайтах и в телеграм-каналах. И теперь это главный политический мем страны. Эксперты обращают внимание на том, что реальный рейтинг у Александра Лукашенко все-таки может быть немного выше, но уже вот этот мем не остановить. И его распространение, ну, просто сейчас в Беларуси идет полным ходом. К этому добавилось еще словечко, которое заметили за Александром Лукашенко, психоз. Вот когда начиналась эпидемия, связанная с коронавирусом, Александр Лукашенко вот эти все опасения в связи с этой пандемией называл психозом. И вот, собственно, к нему сейчас приклеилось это слово, причем пишется сейчас слово «психоз» в таком начертании, что его окончание, да, заменено на 0,3%. Подробно об этом вы можете посмотреть сами, почитать самостоятельно. Очень интересная история.
Это, далее, правда, интересная история. Тут интересно, знаешь, что еще, какой процент все-таки жителей страны пользуются интернетом, у кого доступ? Потому что, конечно, когда там сотня тысяч подписчиков, 200 тысяч подписчиков в Телеграме, это, безусловно, много, да? Но интересно, насколько эта информация вот так вот масштабируется и переходит от человека к человеку в стране. Поэтому тут надо, конечно, смотреть журналистов, которые там живут, экспертов, которые там живут и об этом рассказывают. Это достаточно интересно, и знать, что происходит вообще рядом с нами, да, поэтому тут уже можно еще одну такую, знаешь, главу сделать, Лукашенко и Крым. Дело в том, что с 2014 года президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно комментировал события в Крыму. Изначально, напомним, он утверждал, что полуостров — это российская территория, и от факта непризнания российской аннексии мировым сообществом ничего не изменится. Потом же он говорил, что аннексия — это неправильно, но заявлял это украинским журналистам, что вот надеяться на возвращение Крыма не стоит. При этом Лукашенко несколько раз указывал, по его мнению, Беларусь никогда официально не признает российскую аннексию полуострова, ведь это будет нарушением Будапештского меморандума. Как менялась крымская риторика президента Беларуси за последние 6 лет, смотрите, можно посмотреть в полную версию на YouTube-канале «Крым Реалии», а вот мы вам дадим сейчас небольшую аудиовыдержку.
Там референдумы и прочее, это оставим юристам, пусть они разбираются. Но Крым вы потеряли сами. Что касается признания и непризнания, Крым не является независимым государством. Крым сегодня часть территории Российской Федерации. Можно признавать это, не признавать, но от этого ничего не изменится. Де-факто это сегодня российская территория. Это сегодня часть России. Я им сказал уже так по-мужски. Если бы вы считали, что это ваша территория, вы бы за нее сражались.
Раз. Это украинская территория.
Я уже, вы спросите украинцев, чья она территория сегодня.
Спасибо.
Украина.
Мне вопрос задаете. Вот езжайте в Крым и договаривайтесь о том, чтобы Крым был украинским. Не теряйте его.
Если вчистую рассматривать эту проблему, это неправильно, и вряд ли кто-то со мной станет спорить. Но возникает другой вопрос. А почему Россия пошла на этот шаг после инаугурации Порошенко? И всем журналистам, которые меня там окружили при 40-градусной жаре и прижали к стенке, ну, разозлившись, я им сказал: ребята, вы что, считаете, что Крым – это ваш? Да, это наш, наш. Так а почему вы тогда не воевали за этот Крым? Вы что, хотели разместить в Крыму подразделение НАТО? Ищите причину не в России, а у себя. Вы минимум дали повод к тому, чтобы Россия присоединила Крым к Российской Федерации.
В России от меня требовали, ногами стучали и каблуками. Если ты союзник, если ты пророссийский, если ты про наш, ты должен то-то, то-то, то-то сделать. Крым официально в моем присутствии был признан территорией Украины. Это никто и не оспаривал. Но Кучма тогда поставил жесткий этот вопрос. Это все было включено. И я подписал этот документ. Что вы от меня сегодня хотите?
Крым вернет Россия?
Вы знаете, я это не знаю, откровенно говоря. Но мне кажется, нет. Это территория уже России, как они это считают, и не только они. Это я не представляю, какие должны быть обстоятельства, чтобы Россия отказалась от Крыма сама. Но воевать за Крым вы с ними не будете. Это нереально. Ведь там не погиб ни один ваш генерал, ни один офицер.
Во время захвата России и Крыма сколько погибло украинцев, защищая свою территорию? Ни одного. А сколько бы прозвучало выстрелов? Ни одного.
Ну что ж, это была крымская риторика президента Беларуси Александра Лукашенко. Мы будем далее следить за тем, как развиваются события перед выборами президента Беларуси. Но завершить этот эфир хотелось бы еще новостью. Новости не очень хорошие, наверное, поступают. Да, «Доброе утро, Крым» называется наша программа, но происходящее в Крыму, конечно же, не всегда является добрыми новостями. Жители Крыма с украинскими паспортами будут штрафовать за поездки на материковую часть Украины. Вот сообщает издание «Комсомольская правда» в Крыму со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ. По Крыму пересечение границы России. Вот границы России они считают административную линию между Крымом и Херсонской области. По паспорту иного государства будет караться штрафом от 2 до 5 тысяч рублей и отказом в пересечении этой линии. Сотрудники погрануправления отметили, что россияне, имеющие еще одно гражданство, являются гражданами России, поэтому границу могут пересекать исключительно по российским документам. Исключение из правил граждане Республики Таджикистан. Вот такие новости от Крымского управления пограничного ФСБ. Мы будем далее следить и за этой ситуацией тоже, о том, как она будет меняться. Какие-то подробности, как только появятся, конечно же, вы сможете их прочитать и на сайте Крым Реалии, и в нашем эфире. Мы будем далее говорить о том, что происходит на административной линии между Херсонской областью и временно оккупированной территорией Крыма. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин и Екатерина Некрея провели для вас этот эфир. Я напомню, что вы можете с нами связаться не только в комментариях под нашими видеотрансляциями в Facebook и на YouTube. Вы можете писать нам на электронную почту. Она указана на сайте Крым Реалии. Там же на сайте Крым Реалии вы можете найти форму обратной связи, через которую можете с нами связаться. Мы все внимательно читаем. Кроме того, вы можете дозвониться к нам и вне временных рамок прямого эфира оставить сообщение на автоответчик. Мы обязательно выслушаем. Ну и в социальных сетях мы открыты для общения. Итак, не пропустите вечерний эфир в 18:00. Услышимся.